Чтобы быть хорошим садху, надо изучать учение и чувствовать себя уверенным в знании учения. Надо потратить на это время. Сначала, когда вы приступаете к изучению учения, вы подобны человеку, который сел в кабину самолета, и там много кнопок и рычагов, и вы ничего не знаете. Но вы не должны смущаться, вы должны читать инструкции и изучать постепенно. Учение подобно звездолету или самолету. Надо стать хорошим пользователем, чтобы взлететь. Сразу не удастся. Какие бы мы ни испытывали великие переживания, это процесс постепенный. Хорошо летают только асы. Быстро ездит на Формуле 1 только Шумахер.
А новички, они протирают колеса, учат инструкции. Изучают, чем педаль газа от тормоза отличается. Это нормально. Так и должно быть. Но постепенно вы тоже обретаете мастерство. И мастерство приходит благодаря изучению учения. Сначала это интеллектуальное изучение учения. Через этику, философию. А затем учение проникает внутрь вас, становится садханой, методом. Вы разбираетесь в методе, как практиковать то или другое. А потом оно становится вас личным опытом. Вы переживания испытываете и знаете, куда идти. А потом оно становится вашим внутренним светом. И поэтому есть учение о воззрении и медитации, и поведении. И есть разные наставления, как правильно практиковать, как избегать ошибок, наставление одного из текстов, которое хорошо раскрывает принцип воззрения, медитации и поведения и позволяет избегать от ошибок.
Каковы ошибки применительно к воззрению, медитации и действию? Владыка тайно произнес. Во-первых, есть 5 ошибок применительно к воззрению. Само ошибочное воззрение, ошибочное место обитания, ошибочный выбор спутника, ошибка от омрачений и ошибочное пристрастие. Прежде всего расскажу об ошибочном воззрении. Йогин, следующий этому методу тайной мантры, предпочитает прямое обнаженное восприятие реальности общепринятому учению о безграничной пустоте. Для того, кто постиг абсолютную реальность, различия между этими двумя не существует. Тот же, кто этого не постиг, придерживается общепринятого, заурядного воззрения, которое не превосходит внешнего, словесного воззрения, присущего рассудку.
Итак, здесь говорится об истинном воззрении, которое постигается за пределами концепции. Но тот, кто не постигает истинное воззрение за пределами концепции, придерживается обыденного. Что здесь означает обыденное воззрение? Это не мирское воззрение, это тоже духовное воззрение, но это воззрение рассудочное, постигаемое умом. Например, человек, который не раскрыл истинное воззрение и не понимает неумственный принцип, он также читает тексты, изучает учение, но все его суждения на уровне логики. Ему трудно интуитивно воспринимать учение. Например, такой человек впитывает различные положения учения, но они для него становятся догматами, а не искусственным средством для открытия того, что вне ума.
Не доверяя воззрению, опирающемуся на прямое восприятие, и уверовав в воззрение, связанное с внешним рассудочным мышлением, человек думает, что ему не к чему стремиться, и что свобода от крайностей есть бездействие. Тогда своими поступками он извращает понятие добра и зла. Полагая, что нет ни хорошего, ни дурного, что добродетель не вознаграждается, а грех не несет зла, что все едино, человек находит удовлетворение в обыденном.
Иногда человек, неверно впитав воззрение Адвайты, совершает ошибку, когда он перестает самосовершенствоваться, если он думает, если природа ума изначально самосовершенна и чиста, и все уже есть брахман, значит и я есть брахман, то нет нужды достигать освобождения. В 70-е годы многие хиппи в Америке именно так рассуждали. Они курили травку, и когда им говорили, они говорили, ну это брахман, он курит брахмана. Брахман получает наслаждение, куря сам себя, никаких проблем. Да не парься, будь расслабленным, все уже совершенно. Это такая философия. Просто будь радостным. Бог с тобой, Господь любит тебя. Вот такие вещи. Но учение говорит, что истинное воззрение означает, что мы учитываем закон кармы. И мы понимаем тонкости закона кармы и реинкарнации. И приобретая воззрение недвойственности, это не значит, что мы его уже реализовали. Мы приобретаем возможность, семя. И мы понимаем, что закон кармы действует, его никто не отменял. Например, если человек в промежуточное состояние встретится с Ямараджей или Читрагуптой, он ему так не сможет сказать. Ему придется в соответствии со своей кармой войти в новое тело. Почему? Потому что людей, контролирующие духи, владыки кармы не слушают вообще. Не слушают, просто берут их, распределяют, вот так, если они туда им попадают. Если только ты не тот, кто может менять состояние, промежуточное состояние, выходить из него или растворять все это свет, ты обязательно попадешь в эту ловушку и снова воплотишься. Это означает, что твое воззрение, в котором была допущена ошибка, оно тебе не помогло избавиться от кармы и перерождения. Поэтому, если есть воззрение, отрицающее относительное измерение, закон кармы, это, говорят, это ошибка воззрения. То есть, несмотря на то, что воззрение недвойственное, нам его надо еще полностью реализовать. Реализовать, не впадая в иллюзии, не впадая в прелести. На духовном пути много всегда обольщений, ловушек, прелестей. И очень важно иметь правильное руководство, иметь правильное воззрение, ясно понимать сущность священных текстов, не придавать значения большому переживаний. Переживания приходят и уходят. Я вам скажу, что такое переживание. Что такое переживание? Это майя. Когда вы увидите, о, какое переживание! О, мой Господь! Вы скажите, это майя во мне. Очень красивая майя, такая радостная. Это тоже майя. То есть блаженство – это майя, ясность – это майя. Даже пустота может быть майей при определенных случаях. И святые, они как бы очень четко проводят эту границу. Развлечение, вивека, различающая мудрость. Они скажут, не обольщайся, не наслаждайся опытом, не привязывайся к опыту, отдели себя от опыта. Опыт – это сфера эго, ахамкары. Только эго способно переживать опыт. Это не сфера просветления. Просветление – это не сфера опыта. Просветление – это не сфера эго вообще. Любой опыт – это майя, потому что он относится к ахамкаре. Есть переживатель, переживающий. Но просветление – это когда мы уходим от переживающего, когда никакой дуальности уже нет. Чтобы уйти от переживающего, необходимо растворить то, что нас отождествляет в переживающем. И пока будет переживающий, Этот переживающий будет переживать ады, небеса, человеческие миры, но он сам никуда не исчезнет, и сансара вместе с ним тоже не исчезнет. И вот во зрении это понимать, что любой опыт – это майя, и отделять себя от опыта, выходить в сферу за пределами эго. Когда Будду спрашивали, нирвана – это, конечно, счастье? Он говорил, ну да, там нет страданий. И говорили, а как же счастье? Он говорил, ну счастье – это человеческие понятия. Счастье – это дуальное понятие. Вот есть ваше представление о счастье, а оборотная сторона счастья – это горе, несчастье. Это двойственное. Но нирвана трансцендентна, запредельна, потому что счастье испытывает ахамкара. А нирвана – это состояние вне ахамкары. Там нет вообще смысла говорить о дуальных категориях – счастье или несчастье. Это по ту сторону вообще любых представлений. Таким образом, мы проясняем воззрение. В противном случае, если мы не обладаем воззрением, мы легко попадемся на удочку внутренних опытов, внутренних переживаний. Ретритная практика в монастыре большая. То есть много возможностей медитировать, получать опыты. И рано или поздно эти опыты начнут быть сильными, глубокими. Видения, боги, разные бхавы возвышенные. Но если у вас нет воззрения, вы как бы, как рыба на наживку, клюнете на какой-нибудь опыт. Не сумеете себя от него отделить и пойдете за ним. И опыт как бы может понести ваше сознание в определенном направлении. Но наша задача не следовать за опытом. Наоборот, опыт приходит, а мы от него уходим. Мы спрашиваем, а кто этот опыт переживает? С помощью различающей мудрости обнаруживаем более тонкое осознавание, которое вне опыта.
Это называется воззрение, играющее с дьяволом. В нем корень всех лжевоззрений. Пусть йогин действует, соединяя истинное воззрение, опирающееся на природную ясность недвойственного прямого постижения пустоты, с законом причины и следствия.
Природная ясность недвойственного постижения пустоты в соединении с законом причины и следствия. Что же это такое? Закон причины и следствия – это карма, это относительная реальность, в которой мы живем. Ну, например, я создаю причину, следствие – это звук. Вы все услышали. Я причина, следствие у вас в ушах. Таким образом происходит материализация кармы во времени. Причинно-следственные связи – это карма. Любая причина порождает следствие. И на основании этого мы формируем будущее, будущее тело, мы перерождаемся. Наше будущее вот таким образом движется во времени. А время это упорядочивает в линейной последовательности. Мы живем в такой реальности, где причины следствия работают. Все связи на этом построены. Так разворачивается энергия. Обнаружить ясность постижения пустоты и соединить с законом причины следствия означает войти в созерцание вне ума. Но это созерцание вне ума не должно отрицать причины и следствия, внешние обстоятельства. Оно должно понимать их, соединяться. Это называется интеграция. И тогда мы искусно играем с причинами и следствиями, чтобы их растворить. Мы их не игнорируем. То есть мы не думаем, а пустота или все есть брахман, значит, нет ни причины, ни следствия, ни плохих, ни хороших поступков. Если мы так думаем, это называется отклонение, называемое нигилизм. Мы учитываем принцип причины и следствия, и мы знаем, что есть некие следствия, которые мы можем растворить своим созерцанием, а некие, которые не можем. И нам надо правильно вести себя в этом относительном мире.
Теперь о том, как избежать ошибки в выборе места. Тот, кто постиг временное, приходящее интеллектуальное воззрение, для того, чтобы достичь окончательного воззрения, должен отправиться в чистое и уединенное место, подобное хижине отшельника. Даже имея временное воззрение, ты должен углублять его в строгом затворничестве. Дурные места искажают воззрение. Временное воззрение следует развивать в затворничестве.
Есть такое понятие крия-джняна и шутха-джняна. То есть джняна пути и джняна плода. Вот крия-джняна – это временное воззрение. То есть временное воззрение – это значит, мы прочитали текст Шанкара, Вивека Чудамани или текст Васиштхи. Все есть единое сознание. Мы поняли, вот точно, все есть единое сознание. Все есть Бог. Но это мы просто прочитали. У нас нет собственной реализации. Мы это интеллектуально впитали. Это называется крия-джняна. Это хорошо, что мы имеем такое воззрение. Это правильно. Но это еще не реализованное воззрение. Поэтому оно временное. Это как бы... Ну, человек приехал в Канаду, ему дали, разрешили пожить 3 месяца. А потом надо вид на жительство получать. Иначе придется ехать обратно. Или в Индию. То есть таким воззрением в духовном мире не прописаться надолго. Надо получать настоящее воззрение, истинное. Шутха-джняну искать. Чтобы получить шутха-джняну, надо практиковать метод упаю. То есть медитацию, созерцание, практику выполнять.
Теперь о том, как не ошибиться в выборе друзей. Постигший временное воззрение должен иметь друзей, согласных с дхармой, и не усугубляющих омрачения. Имея дурных друзей, невозможно не заразиться от скверных деяний.
Стоп. Почему так? Потому что, общаясь с теми, кто не практикует, их мысли, их образы тонкого тела будут передаваться вам, их праны будут передаваться вам. И тогда у вас у самих упадет желание практиковать, оно исчезнет. И вы будете чувствовать их желания, их мысли будут вашими. Это естественно. Поэтому Васиштха говорит, хорошая компания важна.
Подобные друзья увлекают в хлопоты этой жизни и не оставляют места для углубления воззрений. Если вы не хотите совершить эту ошибку, отсеките все привязанности к дурным друзьям и живите в уединении. В-четвертых, расскажу об ошибке от омрачений. Если человек, постигший временное воззрение, не стремится преодолеть возникающих омрачений, любые внешние обстоятельства приведут его к омрачениям. В силу даже мгновенного негативного кармического действия он будет затем долгое время совершать поступки, утяжеляющие карму.
Стоп. Итак, если у человека есть временное воззрение, то есть крия-джняна, но у него также есть и карма, и карма иногда проявляется как омрачение. И этим омрачения будут периодически проявляться, они будут нарушать его временное воззрение. Ну, допустим, человек думает, все есть брахман, а внутри у него зависть возникла. Противоречие воззрению. Брахман не может завидовать сам себе. Или гнев. Брахман не может сам на себя злиться. Или ревность, или привязанность. И вот омрачения всплывают, и человек видит, что его временное воззрение не помогает ему избавляться от омрачений и клеш. Только истинное, настоящее воззрение, шутха-джняна, способно растворить карму и омрачение.
Плоды таких действий проявятся как во временном, так и в абсолютном смысле. Поэтому, как только возникнут омрачения, немедленно сдержи их силой памятования и, смягчив свой ум, успокой его. Медитируй на любовь и сострадание ко всем живым существам, находящимся во власти подобных скверн. Молись о даровании им благословений, благодаря которым они смогут вступить на путь преодоления этих скверн.
Стоп. Разница между временным воззрением крия-джняна и шутха-джняна, истинным воззрением, она в глубине. Первое глубины не имеет, оно умственное. Второе – это истинное воззрение, которое обладает глубиной. Однажды был один садху, было два друга. Затем один друг куда-то надолго исчез и медитировал, затем он стал очень известным, и к нему приходило много учителей, учеников. Его старый друг Садху, зная его, он пришел и как-то спросил: «А чем ты занимаешься? Какое учение проповедуешь?» Тот сказал: «Я проповедую учение о терпении». Затем он сказал, второй раз спросил: «О чем ты проповедуешь?» Тот сказал: «О терпении». Наконец он спросил: «О чем ты проповедуешь все-таки?» Тот сказал: «Балбес, кретин, я проповедую учение о терпении». Садху сказал: «Ну понятно, какое у тебя терпение. Наша джняна, если она поверхностная, она обязательно подведет нас. То есть временное воззрение, оно не работает в случае каких-то серьезных обстоятельств. Любая отмывка кармы, ухудшение расположения планет, физические страдания, там, где наше эго подвергается какому-то прессингу, и мы сразу теряем наше воззрение, потому что оно поверхностное. Но истинное воззрение не теряется. То есть оно не теряется даже в момент смерти. Даже после смерти оно не теряется, оно всегда существует. И Садху, он всегда это понимает, он знает: мне просто надо работать, мне надо укреплять истинное воззрение. Не важно, что я думаю, не важно, что я говорю, не важно, какие вещи я переживаю. Это все временное воззрение. Истинное воззрение появляется, когда у нас появляется осознанность во сне без сновидений. А до этого надо просто, закатав рукава, трудиться каждый день, с утра до вечера, работать с методом, выполнять джапу, заниматься созерцанием, медитацией, учиться отсекать надежду и страхи. Часто люди, подверженные временному воззрению, переоценивают его. И они бросают садхану, они думают: я уже реализован, мне ничего не надо, какая разница, зло, добро. Или начинают наслаждаться, или потыкают своим клешам, или просто находятся в таком состоянии прострации. Они считают, что временное воззрение их освободит. Я знал одного человека, который был вайшнавом, практиковал вайшнавскую садхану, ну просто был моим другом. Потом он пришел, сказал как-то: «Ну, я уже ел прасад, мне вайшнавы сказали, что кто хотя бы раз съест прасад, он уже не родится. Я у них столько раз ел прасада. Я думаю, мне надо бы заняться мирскими делами, поправить мое материальное положение, а садхана подождет». Я сказал: не обольщайся, ты можешь всю жизнь есть прасад. Но чтобы от прасада не рождаться больше вновь, ты должен обладать большой верой в него. Но пока у тебя нет большой веры, это не сработает». Он был очень удивлен.
В особенности призови гуру из глубины своего сердца. Очисти семя омрачений с помощью мантр и считай наиважнейшей медитацию на божество. После, обретя успокоение в самой сути воззрения, вознеси длительные молитвы посвящения заслуг.
Здесь говорится о садхане йоги иллюзорного тела. Чтобы углубить воззрение, мы применяем методы. Йога иллюзорного тела указывает на углубление воззрения. Она не опровергает воззрение. Кто-то думает, если естественный ум, нерожденный, несотворенный, я должен пребывать в недеянии, какой смысл заниматься визуализацией? Ведь это приложение усилий, что-то сфабрикованное умом. Это означает, что нет понимания разницы между воззрением и поведением, относительным и абсолютным. Нам визуализация и метод нужны именно для углубления воззрения.
На этом пути ты обретешь добродетели, как в относительном, так и в абсолютном смысле. Уклоняясь от подобного пути, ты погрязнешь в трясине омрачений и не достигнешь истинного воззрения. В этом великий корень всех ошибок. Если вы хотите избежать этой ошибки, примените противоядие от всех возникающих омрачений. Пользуйтесь противоядиями. В-пятых,
когда возникают омрачения, нужно применять противоядие. Какой смысл в этом? Смысл в том, чтобы не позволять больше возникать омрачениям в сознании. Если вы хороший созерцатель и находитесь в стабильном, естественном присутствии, вам достаточно самого присутствия. Естественное присутствие само является лучшим растворителем омрачений и лучшим противоядием. Вам ничего не надо делать, вам просто надо оставить все как есть, и омрачение мгновенно растворяется. В момент возникновения происходит пратимокша, самоосвобождение. Это наивысший метод, присущий джняни и ситхам. И поэтому им не надо ни читать мантры, ни делать садхану, ни поклонения, ни визуализации. И говорят, они действуют естественно. Они подобны лебедю, который может пить воду и выделять из нее молоко. Они настолько углубились в естественное осознавание, что их ничего не может материальное коснуться. Их сознание подобно такому алхимическому реактору. Если в перегонный куб или в реторту алхимическую засыпают различные ингредиенты, серу, алхимическую соль, то при правильном рецепте все равно выйдет золото. И в сознании ситхов, в сознании джняни есть как бы встроенный внутренний реактор. И все время происходит алхимическая реакция. Туда можно засыпать клеши, можно засыпать омрачения, мирскую информацию, духовную информацию, неважно, все что угодно. Это как некий такой перерабатывающий реактор. А будет выходить золото, все равно золото. Они этого достигли тапасом. Поэтому говорят, что они могут делать клеши мудростью. То есть алхимический реактор, который просто перерабатывает таттвы силой сознания и силой ветров и каналов. А выходит одно золото, только чистое видение. Но в случае с обычным человеком это, конечно, не так. У него этого алхимического реактора нет внутри. Если туда клешу засыпать, то выйдет клеша, а иногда еще большая клеша. Если мирскую информацию засыпать, то и мирская выйдет, или еще большая выйдет. Будет сотворена карма. И поэтому принцип самоосвобождения естественным состоянием для тех, у кого такого алхимического реактора нет, он не работает. Им нужно противоядие, то есть пакшабхавана, нечто противоположное. То есть возникает гнев, надо сосредотачиваться на любви. Возникает омрачение, надо сосредотачиваться на противоположном. Или заниматься практикой отрешения, отрицания, ухода от самой клеши.
В-пятых, расскажу об ошибочных пристрастиях. Люди, обладающие лишь временным интеллектуальным воззрением, ошибочно принимают прибежище в священных писаниях, придерживаясь только постулатов, изложенных в трактатах их собственной школы, разделяя все на «я» и другие, высшие и низшие школы, хорошие и дурные учения. Тем самым они превращают великое и свободное от крайностей воззрение в предмет привязанностей и досужих домыслов обычных людей. Вот в чем корень ошибок.
Здесь говорится снова об интеллектуальном постижении Писания и священных текстов, что если нет созерцательного присутствия и понимания неумственной природы, то всегда возникает цепляние за постулаты священных текстов, теоретические положения школ, вместо понимания их неумственной природы. Теоретические постулаты важны на своем уровне, их не надо отрицать и занимать к ним нигилистическую позицию. Но они важны как подчиненные по отношению к истинному воззрению. Они важны как игра радужных разводов на поверхности естественного осознавания. Но если к ним будет другое этерналистское отношение, это будет ошибкой. То есть тогда ум будет загораживать не ум.
Если вы хотите избежать этой ошибки, вы должны постичь великую безграничную пустоту, что и является свободным от крайностей воззрением.
Свободное от крайности воззрение означает, что мы не имеем никаких крайних взглядов, ни этернализма, ни нигилизма. Мы не переоцениваем внешнюю реальность, считая ее самосущей. но мы ее и не недооцениваем. Например, закон кармы, относительные обстоятельства, считая, что ее вообще нет. Мы реализовываем состояние без опоры ниралампха, которое ситхи называют естественной сущностью, сахаджа-татва.
Теперь о втором положении. Есть четыре ошибки относительно медитации. Ошибка самой медитации. Ошибка в выборе места и друзей. Ошибки, связанные с дефектами медитации. И ошибка в результате страстей. Во-первых, расскажу об ошибке самой медитации. Гуру дает четкое определение сущности, природы и сострадания. Но ученик из-за своей непонятливости не может постичь, что есть сущность, природа и сострадание. Не понимая, что ясность и пустота нераздельны, он совершает ошибку. В результате...
Что это значит вообще? Что такое ясность? Что значит ясность и пустота нераздельны? Например, вы испытываете какой-либо мистический опыт или занимаетесь визуализацией иллюзорного тела Дататрии. Но вы не понимаете, что ваш образ в медитации, опыт или визуализируемый образ божества, он не разделен с пустотным состоянием осознанности. Вот это будет ошибка. Например, вам является божество, и вы воспринимаете божество в двойственности, не распознавая пустотность, то есть теряете созерцание и придаете значение опыту с божеством. А опыту пустотности не придаете значения, тогда это будет ошибка. Ясность, например, вы проникаете в тонкое тело другого, видите его карму. Или проникаете в свое тело, видите свою карму, прошлой жизни. И вас это сильно впечатляет. И вы говорите: «О, Боже мой, какие кармы, какие причины, какие следствия». Что происходило, и на вас это производит большое значение. И вы перестаете нормально заниматься медитацией, нормально созерцать, и вы хотите докопаться еще до каких-то глубоких причин и выяснить все до конца, и вас это так захватывает, что вы забываете того, кто все это переживает, кто эти причины создал, кто их переживает, кто перерождается. Тогда медитация уходит, начинается просто беспокойство ума. А вместо этого надо искать переживающего. Неважно, какие были причины, неважно, какие были следствия. Важно, кто ты есть сейчас, в каком состоянии осознанности ты пребываешь. Поскольку и то, и другое есть иллюзия.
В результате, практикуя согласно методу своего гуру, йогин родится человеком в мире желаний в силу привязанности к малейшему моменту блаженства тела и ума. Родится божеством в чистых мирах в силу привязанности к одному лишь отсутствию мысли.
Привязанность к блаженству ведет к перерождению в камалоке. Например, человек чувствует блаженство, но он не отделяет свое переживание от блаженства. Он наслаждается блаженством, вместо того, чтобы жертвовать наслаждение блаженством Абсолюту. Тогда это открывает ему дверь к перерождению в Камалоке, в мире девов. Он будет там наслаждаться дальше, но когда его заслуги закончатся, он переродится снова в мире людей. Поэтому многие учителя говорят: не наслаждайся, только Бог наслаждается, Бог наслаждающийся, ты не наслаждайся, жертвуй свои наслаждения. Что это значит? Наслаждение переживать не запрещается. Ну, я имею в виду духовное наслаждение. Мы не говорим мирские наслаждения. Наслаждение тхьяны, медитативного опыта, это радость и блаженство. На него даже опираться надо. Но опираться на наслаждение надо правильно. Правильно означает не цепляться за него. Не чувствовать «я наслаждаюсь». С силой вивеки, различающей мудрости, отделять осознавание от наслаждения. И объединять наслаждение, возникающее, с естественным воззрением, с осознанностью. Позволять ему растворяться и идти дальше. Если этого не сделать, в противном случае, говорится в тексте, будет перерождение на небесах, например, Индры, но не освобождение. Садху получит рай. Будет много апсар, но этот рай не будет вечным. И когда заслуги закончатся, музыка, наслаждение, красивые рощи, бассейны, сады и апсары исчезнут. Придется воплощаться в новом теле. Если же будет привязанность к переживанию ясности, к тонким медитативным переживаниям, садху переродится в мире форм. То же самое касается в безмыслии, в состоянии вне ума.
Родиться божеством в мире форм в силу привязанности к одной лишь ясности, свободной от мыслей.
Божества в мире форм подобны очень влюбленным людям, которые полностью поглощены своей любовью. Вот они поглощены своими дхьянами, медитативными состояниями. И они ничего как бы другого не воспринимают. Но рано или поздно медитативное состояние дхьяны исчерпывается и заканчивается, как стрела. Сколько ни лети, а когда-нибудь она упадет. Такая поглощенность, говорится, не является желательной для садху, который желает подняться выше мира форм.
Родиться божеством в мире желаний в силу привязанности к блаженству, свободному от мыслей. И, наконец, родиться божеством в мире без форм в силу привязанности к пустоте, свободной от мыслей. Таковы ошибки.
Если есть тот, кто привык медитировать на пустоту, у него возникает привязанность к бесконечному пространству, бесконечному сознанию, состояние небытия, он может родиться без форм, в мире без форм, бесконечным космическим духом. Это тоже не является освобождением, просто его тело будет состоять из сознания, из бесконечной мысли. Преодолеть привязанность к миру без форм нелегко, если у вас нет правильных наставлений. Это последний оплот, который наше эго пытается себе обрести. Эго становится размером со Вселенную, и не так-то его просто отбросить. Очень тонкое, пустое, почти неуловимое. И только очень тонкие методы учения и правильное наставление позволяют это реализовать.
Таковы ошибки относительно трех миров. Если он станет непрерывно пресекать появление объектов чувственного восприятия, то попадет в мир бесконечного пространства. Если пресечет всякое восприятие и породит состояние, подобное состоянию глубокого сна, то попадет в мир абсолютного ничто. Если пресечет в своем сознании всякое проявление ясности, то попадет в мир бесконечного сознания.
Как видите, много очень тонких нюансов, которые могут привести к перерождению в нежелательных состояниях. Посему мы проясняем и проясняем правильное воззрение, правильную медитацию и правильное поведение.
Если станет без конца порождать в своем ясном осознании один лишь свет блаженства, а в своем воспринимающем осознании абсолютное ничто, то попадет в мир, стоящий за пределами бытия и небытия. Таких называют нашедшими однобокий покой. Покидая после смерти эти состояния, существо скитается по трем мирам.
Как вы видите, есть очень много возможностей для того, чтобы не стать джняни, не стать ситхом и не стать божеством, а стать кем-то другим. И все эти возможности надо знать, чтобы их избежать.
Если вы не знаете, как устранить ошибки медитации, то медитация вам не нужна, ибо из миров тупой медитации вы лишь вернетесь в колесо перерождений.
Например, человек медитирует, но у него в медитации тамас, тупость. Тогда говорится, лучше бы не медитировал. Он привыкает к такой медитации, медитация у него нарабатывается, но это медитация тамаса. И тамас начинает увеличиваться, а потом, если он 24 часа в сутки научился медитировать, он 24 часа в тамасе находится. Лучше бы он просто что-нибудь делал и был хотя бы в раджасе человеческом. Потому что из состояния тамаса он в следующей жизни может получить форму животного, соответствующую тамасу. И я слышал, некоторые мастера говорили о дзенских монахах, которые увлекаются тамасной медитацией неправильной, что они могут переродиться такими животными. Что значит тамасная медитация? Это вы садитесь, вы закрыли глаза, есть некая прострация, и вы как бы засыпаете немного. И все такое смутное, неясное. Раз колокольчик позвонил, сессия закончилась, ну, помедитировал. Есть тамосная медитация высокого класса, когда вы садитесь и просто проваливаетесь, там вообще нет сознания. Вот первая медитация ведет в нижний астральный мир, и стать можно при этом голодным духом, а потом животным. А вторая медитация ведет в нижний каузальный мир, то есть в состояние мира без формы. Это просто мир пустоты, где вообще ничего нет, ни понятия, ничего. Ты как спал без сновидений всю ночь, как вообще ничего не было. Вот примерно такое состояние. И на очень долгое время, там, может, сотни тысяч лет, такое абсолютное небытие. Все этого йогин избегает. Разумеется, такое возможно, когда медитация очень много ведется. Например, в трехлетнем ретрите. И человек, вступив на путь неправильной медитации, не поправляет ни расплывание, ни возбужденность и привыкает так. И уже ум его по накатанной колее идет, он не поправляет это.
Далее, если ты признаешь, что тело и ум действительно существуют, так, как это представляется заурядному человеку, ты совершаешь ошибку, признав ординарность своего собственного бытия. Если будешь придерживаться крайностей о существовании и несуществовании, то твоему делом станут еретические воззрения.
Итак, когда мы считаем свое тело обыденным, то есть придерживаемся ординарных взглядов, не имеем чистого видения, мы никогда не реализовываем божественное состояние. Поэтому мы приучаем себя к чистому видению. И чистое видение мы распространяем на себя и на других. Потому что это единственный способ вырваться из человеческого состояния. И когда наш ум хочет оценить кого-то по-человечески, мы его должны поймать сразу. И приучать себе так: чистое видение, не забывай. Oh.